Всем привет! Это подкаст «Вокруг да около». Мы делаем его вместе с брендом уходовой косметики «Около» и студией подкастов «Шторм». Меня зовут Лера Дергилева. Вы слушаете новый, второй сезон подкаста. Здесь мы знакомимся с интересными гостями и вдохновляемся их историями. В этом эпизоде мы упоминаем Инстаграм. Напомню, что он относится к компании Мета, которая признана экстремистской на территории Российской Федерации. И сегодня у нас в гостях Саша Новикова, эксперт по здоровому образу жизни, создательница проектов «How to Eat» и «How to Green». Девчонка-перчинка-огорчинка. Привет, Саша.
Привет, Лерочка.
Так, Саш, ну с тобой вот так вот, чтобы прям поболтать, провести много времени, мы с тобой встречались последний раз, внимание, по-моему, когда там пандемия началась? В 21-м году? В 20-м? Мы были теми хулиганками, которые последние вылетели в Европу, и уже нас встречали медицинские сотрудники.
Точно!
В Москве. Мы тогда с тобой были на неделе моды в Париже. Да, тогда мы с тобой были представительницами бренда Lacoste. Ну, собственно, на том моменте, мне кажется, лавочка и прикрылась. Ну и вот, собственно, прошло сколько? 20-й год. Три-четыре года. Ты все так же в сторис у меня мелькаешь на неделях моды в Париже. Только теперь ты мама, теперь ты жена. И живешь ты теперь, так как мы с тобой встретились не в студии, полагаю, в Лондоне. Правильно?
Да. Да.
Столько тем. Какие-то интервью ты успела дать до отъезда, да, и там, значит, были разговоры про твое материнство, про то, как Федя сделал предложение, все это безумно интересно, но я думаю, что это в доступе. А давай начнем с того момента, когда вы решили переехать. Как там в Лондоне? Я знаю, что большая часть твоей жизни там прошла, ты училась, да?
Да, но для меня это просто супер родной город. И, если честно, я об этом задумывалась еще до пандемии, потому что, не знаю, потому что просто очень сильно скучала. Для меня это супер особенный город. Ну и вот в какой-то момент решили, ну, можно сказать, пожить, наверное, на два города. Мне просто сложнее ездить туда-сюда, а Федя это делает периодически, потому что работа, концерты, семья, ну, все равно жизнь в любом случае, она продолжается. И в Москве в том числе, ну, в том плане, что многое нас не связывает. Меня, естественно, тоже.
Угу. Ну, вот последнее, что я видела, это вы, значит, Нина появилась, вы переехали за город. В принципе, достаточно комфортно, я так понимаю, ты там себя чувствовала. И я смотрела в интервью, и ты говорила о том, что, ну, как-то мне тут и хорошо, честно говоря, и как-то уже вот и выбираться все сложнее. Теперь ты решила ехать в Лондон.
Да, и ты знаешь, у меня просто, когда я была беременна, ну, мне кажется, у многих начинает штормить, меня штормило, и я супер, на самом деле, социальный человек и супер городской человек. И я жила в центре, в Москве, и тут меня как бы во время беременности заштормило, что нам нужно переезжать за город, мы переехали, жили спокойно, меня это устраивало, пока Нина не родилась. Гормоны не отпустили, мне захотелось обратно в бой. И чем мне очень нравится Лондон, вот это я то, что вспоминаю, ну как вспоминаю, сейчас уже это проживаю, это мобильность. И с ребенком ужасно удобно, потому что такое количество развлечений, такое количество удобств, просто вот в музей ходим через дорогу, ей нравится, мне нравится гулять, друзья. У меня здесь очень много друзей с детьми. То есть у нас постоянно какие-то playdates. То к нам кто-то приходит, то мы куда-то. То есть, не знаю, это очень классно. Я иногда думаю о том, что, блин, вот если бы мы сейчас были за городом, я бы, конечно, сошла с ума, потому что, как бы, когда ты за городом, ты не выйдешь. Только в рамках вот своего вот этого, своей деревни.
А я думала как раз-таки, почему я это спросила, потому что я думаю, так, уехала за город, уже не вытащишь себя, я знаю по примеру своих подружек, которые уехали, я-то еще держусь в центре. А если уже в другой город, то вообще не видать. А тут, получается, у тебя много друзей, и сразу как бы вот это напряжение одиночества снимается.
Да.
Я-то знаю, что у меня тоже подружки очень многие разъехались. Я думала, ну все, да, то есть мы так не видели, живя в одном городе, что будет сейчас? И что ты думаешь? Мы видимся чаще, чем мы виделись, живя в одном городе, потому что мы все путешествуем там. У кого-то день рождения, полетели там, я не знаю. Наши вечно вот эти женские тренинги, где мы друг друга объединяемся, видим в каких-то, не знаю, удивительных обстоятельствах мы пересекаемся постоянно и как будто бы даже активнее, чем раньше. Это, конечно, не может не радовать, потому что я без своих подруг очень сложно представляю свою жизнь.
Слушай, я буквально вчера разговаривала с своей подругой, которая мне сказала о том, что как тяжело, потому что очень многие переехали из Москвы и всех просто раскидало по разным странам, городам и так далее. И я, наверное, к этому немножко привыкла, потому что, опять же, я родилась в России, сформировала свое общество, все равно, ну, тинейджеров, общество тинейджеров, в Москве. Потом уехала в Англию, сформировала свои как бы круги общения здесь. Потом уехала в Нью-Йорк. В Нью-Йорке тоже сформировала. Мне там очень много тоже, ну как много, для меня там 3 человека близких — это очень много. Несколько вот близких людей живут в Америке. Потом в Россию, да, сформировала дружбу и тоже какие-то связи важные для меня в России. Теперь опять в Англии. Но плюс то, что я возвращаюсь в Англию, да, и я чувствую здесь как дома. Здесь недалеко от меня моя лучшая подружка. Здесь такое количество тоже знакомых, совершенно вообще разных. И мне, конечно, человеку, которому, наверное, тяжеловато сидеть на месте, такие, можно сказать, сложности, они вот как-то закаляют. Даже не то, что закаляют, мне это нравится. То есть мне эти сложности, они мне нравятся. Мне вот в Москве уже там несколько лет назад мне как-то уже становилось немножко скучновато, что ли, я не знаю. То есть мне будет душно. Да, я обожаю Москву, я считаю, что один из лучших вообще городов мира, потрясающий. Ну, впереди очень, ну, Европа, мне кажется, если честно. Но, не знаю, надоедает. Мне в свое время Англия тоже надоела, я поэтому из нее переехала. Поэтому мне нравится двигаться, наверное, вот как-то так. И с друзьями такая же история, что сейчас есть все, как бы мы можем летать, мы можем созваниваться, мы можем списываться.
Угу.
Дружба хорошая, она продолжается.
А как у Феди получается туда-сюда мотаться? У вас достаточно времени вместе?
Да, у нас есть правила. Правила. У нас так получилось, что там из-за всяких там виз и вот каких-то, я уже даже не помню, с чего. В общем, было сложно, потому что мы не виделись, по-моему, месяц. И вот это было очень сложно. То есть это, ну, представляешь, еще как бы, когда ребенок, это вообще как для него вообще супер странно. Но вот он не мог приехать к нам, и мы почему-то, я уже не помню почему, в общем, не виделись. И мы после этого решили, что вот для нас 2 недели — это максимум. То есть если Федя уезжает, он уезжает на 2 недели, он делает все свои дела, все, что ему нужно сделать, и прилетает обратно. Я как бы тоже езжу, когда, ну вот прям когда нужно. Но с Ниной пока мы не приезжали, потому что, блин, несколько полетов — это тяжело.
Как обстоят дела с твоим проектом, который, я так понимаю, остался в Москве? Да, получается ли у тебя сейчас это все как-то контролировать из Лондона, да? И получается, что то, что ты взращивала годами, выбирала лучшие продукты, составляла меню, в итоге до тебя не доезжает.
Да,
как ты с этим справляешься в Лондоне? Хватает ли тебе этих мест? Как там вообще дела с продуктами?
Слушай,
или пора открывать How to Green и How to Eat?
Да, пора. Слушай, я бы, конечно, я очень хочу, буду в эту сторону смотреть, пытаться, пробовать, рассчитывать, но хочу что-то другое немножко делать. Ну, потому что все меняется, ну, твои тоже вкусы, предпочтения, желания, что-то вообще нереализованное, что еще можно реализовать. По поводу How to Eat, все хорошо. Ну, слушай, это налаженный как бы в целом уже процесс, все сотрудники уже на месте, хотя у нас там были некоторые перемены, не так давно. Но благодаря Zoom все реально, все возможно, все работает. Плюс у меня есть уже доверенные люди, которые за меня могут даже какие-то вещи тестировать. Это там шеф, с которым, ну, можно сказать, я вообще все начинала. Он мне помогал и с моими книгами, и с запуском How to Eat, и с, там, с меню. В общем, я к нему просто иногда прихожу за советом. Иногда там, ну, у него какую-то работу с ним делаем вместе и так далее. Вот, и просто уже на протяжении стольких лет я понимаю, что у нас с ним абсолютно схожие вкусы, и он всегда за меня как бы ставит вот этот вот знак качества, проходит это или не проходит, если у нас как бы что-то, какой-то новый запуск и так далее, и я не могу, допустим, попробовать. Ну и также, естественно, мои родители, я им все время все отправляю и тоже от них прошу комментарии, ну и, соответственно, мы с этими комментариями работаем. Ну то есть как бы даже как бы такие вещи получается управлять, снимать. Вот, и постоянно...
А, кстати, насколько папа строгий комментатор?
Ну, ужасно строгий. Ты что, у меня вообще самый строгий папа.
Он всегда все разносит? Расскажи, да, да, или да, ему разносит. Все-таки большинство нравится?
Ну, нет, нет, он говорит адекватно и честно. Ну, то есть я очень ценю его комментарии. Даже вспомнить, были ли какие-то вот именно со вкусом комментарии, с которыми я там, может быть, не совсем согласилась. Ну, не помню. Но в последнее время не помню такого. Последний его комментарий, который он мне давал, как бы они мне очень помогли вот в рамках там одного блюда, угу, которое мы обсуждали.
Что с рационом в Лондоне? Я где-то тоже, то ли у тебя читала в Инстаграме, то ли где-то ты говорила,
а, там, слушай,
что как-то,
ну, честно,
не так просто найти.
Я просто, да, я просто привыкла есть свой How to Eat в Москве. И когда приезжала туда, мне приходило на все встречи во все рестораны со своими этими лоточками. Я так от этого кайфовала. Ну, потому что когда ты сам делаешь продукты, ты в нем абсолютно уверен, тебе не нужно проверять там все, и ты знаешь о всех сочетаниях, потому что для меня это тоже супер важно. Мне это интересно, и мне так важно, как я себя чувствую после еды. Вот. И здесь как бы приходится, естественно, самой заморачиваться, вот, самой готовить, и просто How to Eat для меня, конечно, в Москве облегчал всю задачу. Здесь особо нету просто таких доставок. Вот именно доставок... Вообще здесь, кстати, с доставками не так классно, как в России. То есть Яндекс.Еда — это вообще супер, да? То, что у тебя за 15 минут мишленовские рестораны дома и все, что, в принципе, ты захочешь дома, то здесь есть приложение, но вот можешь ждать 2 часа. Ну, как-то даже я и не заказывала ни разу, знаешь, когда ты уже понимаешь, что ждать 2 часа, как бы зачем. А если говорить про вот такие как бы полноценные рационы, как How to Eat, которые рассчитаны диетологами, я здесь ничего такого адекватного, если честно, не нашла. Я как-то делала детокс на соках. Ну, как бы это иногда можно, я себе иногда такое делаю, но достаточно редко. Ну, я часто просто делаю интервальное голодание или просто голодание. Мне вот это больше заходит.
Интервальное голодание понятно, а просто голодание, как ты, что ты делаешь?
По сути, может быть, тоже как интервальное голодание. Ну, то есть, к примеру, выбираю день, когда я не ем, но я, к примеру, делаю bulletproof coffee. Это кофе с маслом. То есть оно тебя заряжает, естественно, да, потому что это жир. Короче, когда ты занимаешься голоданием, то у тебя вырабатываются кетоны. И если ты что-то съел, даже небольшое, не знаю, ягодку, там, даже какой-нибудь протеин, то весь твой вот этот вот фастинг, он рушится. Если ты пьешь bulletproof кофе, да, то есть с вот этим маслом, то у тебя кетоны продолжают вырабатываться. Соответственно, вот я вот такие дни себе иногда устраиваю.
Вау, а можно здесь поподробнее?
Угу.
Вообще, ну, тема голодания, она интересна, да? Интервальное голодание, оно более-менее как-то вошло уже в наш рацион. Все знают, да, что там между последним и первым приемом пищи должно быть определенное количество часов. В принципе, это не так сложно выдерживать, и действительно есть результаты. А вот именно голодание каждый себе, вот типа детоксы на соках, да, там, или голодание на один день, каждый по-своему делает, это очень интересно у человека экспертного, да, узнать об этом подробнее. Вот про то, что можно в свой день голодания выпить кофе, это вообще просто вау, во-первых, подарок для меня.
Да, для меня спасение.
Я бы никогда даже подумать не могла, потому что я кофеман. Тем более такой, казалось бы, тяжелый, ну, как вот мне кажется, да, то есть ты ничего не ешь, и тут вдруг такой желудок прилетает, бабах. То есть давай еще раз подробнее. Значит, вот этот bulletproof, да,
да, bulletproof кофе. Это просто кофе, смотри, ты просто, так, не знаю, завариваешь чашку своего обычного черного кофе, выливаешь ее в блендер и добавляешь 1 или 2 чайные ложки масла. Конечно, желательно, если оно органическое. Ну, да, либо...
Или кхи можно.
Ги, вот у меня ги, я ги добавляю, да. Но можно и сливочное масло. В общем, конечно, чем чище продукт будет, в том плане, да, там, органический или grass-fed, да, там, тем лучше. Но, в принципе, обычное масло тоже не испортит всю эту картину. Поэтому мне это супер
вкусно.
Помогает.
И нельзя
это
сахара
очень
никакого,
вкусно.
Да?
Это очень вкусно. Потому что, знаешь, он получается таким кремовым.
Mm-hmm.
Можно это даже вместо завтрака. Вот, к примеру, да, там, говоря про intermittent fasting. Допустим, не знаю, ты проснулся. Я не знаю, ты, кстати, когда ты, если ты вообще делаешь intermittent fasting, ты пьешь кофе или нет? Я пью кофе.
Когда интервальное пью. Но только по истечению часов вот этих нужных.
Вот ты можешь пить кофе на самом деле.
Да.
И можешь даже добавлять, там, вот если тебе голодно, даже на завтрак можешь добавлять перед спортом. Я не знаю, опять же, если кто-то так делает, я так делаю,
угу.
чайную или две чайные ложки масла. Тебе это как бы энергии дает, при этом ты продолжаешь свое голодание.
Слушай, я понимаю, что у каждого диетолога своя правда, да? Именно поэтому интересно слушать разные мнения, прислушиваться к тому, что тебе действительно откликается, и интуитивно в это идти, пробовать и смотреть уже, как реагирует организм. Поэтому очень интересно услышать от тебя твое, в принципе, отношение к кофе, потому что как-то так, не знаю откуда, но есть такое понимание, что, например, кофе на голодный желудок плохо, да, там, не знаю, хотя я обожаю, ну, все равно нет, у меня есть свой там ряд процедур, я обязательно выпью воду, там, определенные витамины, но в целом иногда хочется прям проснуться и бахнуть, но меня это и будет, мне это нравится. Вот, пожалуйста, твоя точка зрения.
Ну, вообще, считаю, что кофе один из самых полезных продуктов, которые существуют, поэтому...
Ей!
Да, пейте его спокойно, но пейте умеренно, потому что оно, конечно, может влиять негативно на сон. Да? Даже если тебе кажется, что ты засыпаешь, и все нормально, у тебя нет глубокой, допустим, фазы сна, если ты выпил кофе меньше, чем за 6 часов до сна. Ну, то есть, допустим, если ты ложишься спать там в 10 вечера, ну, стоит как-то, ну, все-таки до 12 уже перестать пить кофе. Что касается на голодный желудок, иногда, да, это может не очень позитивно именно на твое состояние, да, то есть у тебя повышается чувство тревожности, когда ты пьешь кофе. В целом, если как бы желудок здоровый, если ты сам не чувствуешь никаких плохих симптомов, но я лично ничего в этом плохого не вижу, я на голодный желудок пью кофе. Ну, естественно, вначале все равно пью воду. И вообще все равно, конечно, да, с любой чашкой кофе лучше выпивать еще и стакан воды, потому что это все равно обезвоживает.
Угу.
Ну, либо, если ты, к примеру, выпиваешь декаф, декаф вполне, ты можешь выпить декаф.
Вот, кстати, да, я очень люблю вкус кофе, и мне, честно говоря, не всегда эффект догоняет, поэтому для меня декаф тоже очень классная альтернатива, если кто не знает, а многие почему-то до сих пор не знают. Это можно попросить в любой кофейне, кофе без кофеина, тот же вкус, никакого экстра-тревожного эффекта,
вообще.
И все супер. Но давай еще зашлифуем этот чудесный разговор о кофе без прелюдий. Все-таки, да, с молоком или без?
Ну,
тоже вот как здоровее будет?
Смотря какое молоко. Во-первых, у большинства людей реально непереносимость лактозы. Ну, я это почувствовала на себе достаточно давно. Я помню, что мне до сих пор, у меня вызывает это тошноту. У кого-то может быть вздутие, а у другого человека еще что-то. В основном, ну, не переносим мы лактозу. При этом ферментированные продукты, такие как там сыры, творог и так далее, это переносится намного лучше, потому что там уже остается намного меньше лактозы. Соответственно, я ем сыры, но не пью коровье молоко. И если говорить про альтернативное молоко, то я выбираю соевое молоко, потому что оно не повышает глюкозу, так как, к примеру, вкусное овсяное молоко. Здесь в Лондоне овсяное молоко на каждом шагу. То есть намного сложнее найти соевое молоко. Во-первых, в целом, на самом деле, овсянка, все думают, что это очень полезный продукт. Лучше всего начинать утро с овсянки, не знаю почему. Это не так, потому что очень сильно повышает глюкозу в крови. Это нехорошо по понятным причинам. Еще сильнее повышает сахар в крови как раз-таки овсяное молоко. Поэтому пить кофе с овсяным молоком я себе больше это не позволяю. Вот реально. Если я буду уже выбирать, чем я буду повышать свой уровень глюкозы, да, то я лучше выберу булочку.
Слушай, я не знала такого про овсянку. Ах ты какая коварная.
Да.
А что насчет кокосового молока?
Если просто думать, да, про составляющее количество углеводов. Кокос и миндаль. Ну, там есть углеводы, но просто не в таком количестве, как в овсянке или в рисовом молоке. То есть я бы сказала, no-no, это вот для овсянки и овсяного молока, и рисового молока. Это очень повышает глюкозу.
Mm-hmm. А давай вот для слушателей, которые, например, сегодня нас с нами, и такие, о май гад, я хочу сделать этот первый шаг на пути к своему здоровому телу и здоровому питанию. И вот, как ты уже сказал правильно, мы все следим за тем, чтобы глюкоза не скакала, это сахар в крови, что не есть хорошо. И ты рассказывала про свои идеальные протеиновые завтраки. Можешь перечислить, ну, какой-то супер простой, правильный, чтобы вот с завтрашнего дня этот самый человек взял и начал красивенько свой день.
Слушай, я раньше ела все время какие-то тосты с авокадо или с там, омлетами, яйцами и так далее. Сейчас я очень редко себе позволяю даже какой-нибудь там цельнозерновой или ржаной тост. Вот, поэтому сейчас у меня, как бы ни странно это прозвучало, но зеленый салат с омлетом и по-разному. То есть я иногда в зеленый салат добавляю помидоры с огурцами. Иногда я вообще не буду брать зеленый салат. У меня, допустим, будет просто авокадо с омлетом, не знаю, может быть, с сыром. Или лосось с авокадо. В общем, вот как-то я беру эти продукты и постоянно их мешаю в зависимости от сегодняшних предпочтений. Но после тренировки я иногда себе могу позволить что-то сладкое. Под сладким я имею в виду каша или йогурт с гранолой. Почему после тренировки? Ты тратишь очень много калорий, глюкозы во время тренировки, и после нее, когда ты идешь и ешь что-то сладкое, у тебя не так повышается сахар в крови. То есть ты используешь вот ту энергию, которую ты потратил. Поэтому у тебя не будет такого сильного скачка.
Совести. В первую очередь. Потому что скачки совести мы чувствуем лучше, чем скачки глюкозы в организме.
Слушай, нет, я их вижу на своем телефоне. Я же хожу теперь с этой штукой, как она называется, CGM, которая мерит глюкозу в крови. Это прибор. В общем, это прибор, который мерит глюкозу в крови.
Я видела, это такая наклейка круглая.
Да, ну это с иголочкой.
С иголочкой,
она, да, на самом деле, предназначена изначально для диабетиков, но сейчас достаточно популярно использовать ее для того, чтобы измерять сахар в крови и скачки глюкозы. Для чего это хорошо, почему мне это нравится, почему это мне помогает? Я, во-первых, понимаю теперь лучше, как сочетать продукты, в какой последовательности их есть, и просто понимаю свою реакцию. И на самом деле тоже читала про это и сама на себе наблюдала. Если ты плохо поспишь, то у тебя скачки глюкозы, ну, практически как бы, ну, их не избежать, потому что, ну, вот все идет кувырком. И то же самое со спортом, только наоборот. Спорт, наоборот, очень помогает, и, не знаю, я теперь немножко одержима этими приборами, и мне нравится. Я стала, на самом деле, есть намного правильнее, как мне кажется.
То есть Федя уже догадывается о своем новогоднем подарке?
Да, я ему скажу, такая, ну все, сейчас я на тебе это наклею, мы все узнаем.
Слушай, ну это достаточно интересно. Я видела сейчас на своем пути только у одного человека, это такой доктор-мануальщик. Насколько это популярно уже? Или это только ты такая одна?
Слушай, в Англии у меня в спортивном клубе все-таки типа, о, у тебя Зоуи. Я такая, нет, у меня там Либролинка. Они такие, о, классно. Ну, то есть очень популярно. В Англии очень популярно.
Говорит ли это о том, что там также популярно, в принципе, в целом движение здорового питания?
Да, более популярно, мне кажется, чем здесь. Ну, в смысле, в Москве.
Значит, я просто не по тем местам ходила. У меня Англия — это просто сплошной читмил.
Ну, я не хожу в здоровые места в Англии. Хотя, ну как, я вообще не люблю здоровое кафе в основном. Вот мне нравится, на самом деле, КМ-20. Хотя это здоровое место, но для меня это такое как бы белая ворона. Потому что там вкусно, потому что там понятная еда. Я думаю, что ты наверняка тоже туда ходишь. Там, ну, там хорошие завтраки, там, что-то, там хорошие боулы, паста и рыба. Здесь, в Англии, я вот хожу в свой спортивный клуб, и там очень понятная, очень здоровая еда. Но под здоровую еду я имею в виду просто нормальные сочетания и хорошие ингредиенты. Я вот точно так же ем дома. Вот. Но на самом деле, когда только приехала в Англию, я поправилась, мне кажется, килограмма на два, потому что здесь очень интересно. Ну, в плане еды здесь очень интересно. Я просто ходила и везде все пробовала.
Но не так, как в Америке, да? Потому что в Америку приезжаешь, ты вроде пытаешься питаться правильно, берешь все органик, но при этом неизбежно каждый раз я уезжала с собой в чемодане, а именно на себе, точнее, увозила, ну, 3-4 килограмма.
Да ладно,
причем прям стараешься есть правильно.
Не представляю. Слушай, но я...
Ну, мне, кстати, идет.
Слушай, я давно, очень-очень давно не была в Нью-Йорке, но мои воспоминания в том, что да, что там, конечно, разнообразие еды и ресторанов вообще заоблачное, суперинтересно. Тоже слышала, что многие почему-то из-за качества продуктов там поправляются. Вот сама, честно, на себе такого не испытала в Нью-Йорке.
Нет, ты знаешь, я ходила именно, я именно вот выбирала в магазинах продуктовых.
Ага.
У меня была такая жизнь локала, потому что я все время останавливалась у друзей. Я ходила по магазинам, выбирала там продукты, готовила. Причем вот это, естественно, надпись «органик» большими буквами на всех огурцах огромных, гибридных каких-то. И вот именно из-за этого, мне кажется, я увозила с собой. Ну, про рестораны вообще там, в принципе, в целом-то такая культура питания. Если не брать какие-то особенные рестораны, да. В целом они так, ух, едят так едят.
Ну да, это как способ приготовления тоже, это же тоже настолько важно.
А как Федя? Вообще сторонник ли здорового питания?
Федя суперзожник.
Он... Да? И до тебя был?
Нет. Слушай, он, ему, не знаю, как... Нет, когда мы с ним познакомились, он ужасно питался, просто ужасно, но ему нельзя, то есть ему в целом, у него как бы, у него там свои истории, ему нужно питаться очень правильно. У него не то, что прям ему позошут, ну, в общем, ему нужно питаться немножко по-другому, чистой едой, маленькими порциями. Вот, но вот сейчас он, в принципе, наверное, чистое питание – это теперь его конёк. Маленькие порции пока нет.
Это случилось по любви или были все-таки на этом моменте напряженные участки?
Знаешь, с кем поведешься, того и наберешься. Мне кажется, это так и случилось. Ну, то есть я его не заставляла, как я могу его заставить. Но все время, ну, блин, конечно, я ему, видимо, постоянно что-то говорила. Может быть, и осталось. Ну, ему в целом, мне кажется, всем нравится обычная домашняя вкусная еда.
А как часто бывает ли вообще такое, что вы с ним заваливаетесь смотреть какой-то сериал, берете чипсы, что там еще берут зожники?
Слушай, Федя берет...
Короче, что-то не зожное.
Федя берет овощные чипсы.
О, нет, не надо, не надо нам эту картинку идеальную. Мы хотим правды.
Нет, я не шучу, но это все равно плохо. Ну, как бы, я могу чуть-чуть съесть, но не целую, да? Блин, пачку. Но все равно, это все равно масло, это все равно жир. Ну, если ты съедаешь всю пачку, это плохо. А так...
Подожди,
ну, десерт,
морковку?
Мы любим десерт. Что? Нет, это что? Чипсы. Овощные чипсы.
А, овощные.
Ну, то есть, знаешь, это все равно это сделано из крахмала. То есть, это такое, типа... Ну, по сути, это как зожные десерты, да, там... Давайте честно, зожные десерты, они все равно десерты, в них столько же сахара. Да, окей, там где-то используют там цельнозерновую муку, там нету каких-то, может быть, добавок химических и так далее. Я вот только за это, я считаю, что это правда намного лучше. Но все равно десерт есть десерт. Фрукты тоже десерты, хотя в фруктах много клетчатки, поэтому они не так сильно влияют на глюкозу. Ну, не знаю, смотря на мой датчик, все равно очень влияют. Я вот когда на голодный желудок как-то съела яблоко, офигела, потому что у меня прорвало крышу моей глюкозы.
А появились ли уже у вас свои какие-то ритуалы, как у партнеров, такие, я не знаю, романтические особенные? Вот у меня какая-то просто мода сейчас там. Кто-то заводит заметки общие, да, в которых пишут там какие-то правила, выводы или желания. Какие-то, кто-то организует группы в WhatsApp, наши с тобой общие знакомые, кто-то...
Между собой, да?
Да-да, правила одного свидания там в неделю. Вот есть у вас какие-то штуки, при том, что вы стали, я так понимаю, реже видеться в силу жизни на два города?
Слушай, я бы не сказала, на самом деле, что, к счастью, мы реже видимся. Ну, конечно, да, он уезжает там, но... Я вот что вообще изначально разница...
Но мне достаточно.
Нет, просто Федя на самом деле очень теплый человек, и даже когда он уезжает, мы постоянно на телефоне, мы постоянно созваниваемся и по видео. То есть понятно, как бы хочется иметь человека прям близко и рядом, да, но я с самого начала наших отношений с Федей никогда как бы не ощущала какой-то ужасной трагедии, когда он уезжал. Не потому что я его не люблю, наоборот, естественно, а потому что вот он теплый человек, у нас как-то получалось друг друга поддержать. Мы, если начинаем по друг другу скучать, у нас как бы мы не рядом, мы просто садимся, выделяем время и просто очень долго болтаем. И это тоже очень приятно, это тоже очень поддерживает. А так, в целом, мы, ну, слушай, сейчас мы проводим вместе время как бы с семьёй, да, то есть у нас выходные, то есть мы стараемся делать что-то для Ниночки, то есть мы там выбираем какой-то активити, который ей, скажем, понравится, мы с ней куда-то идем, заходим в кафе, берем для нее бэби-чино, там, или какой-то там небольшой снэк или что-то такое. когда мы с Федей вдвоем, тоже в зависимости от настроения. Иногда это ресторан, но это я всегда бронирую, это я всегда инициатор этого. Так Федя, мне кажется, не вытащит особо из дома. Но это тоже очень здорово, потому что тогда вы как бы наедине друг с другом, вы общаетесь. Ну, как-то это достаточно романтично, нежно и мило.
Всегда очень интересно, о чем вы разговариваете спустя какое-то такое... Сколько вы уже вместе? 3-4?
Больше. Ну, сейчас не 2 будет, а плюс 3 года, 5 лет сейчас, наверное, будет.
5?
Да.
Да. Вот о чем разговаривают люди в паре спустя 5 лет? Новая рубрика.
Слушай... Мне кажется, когда люди не стоят на месте, как-то развиваются, им есть что рассказать друг другу, даже когда вы живете, естественно, вместе, и когда вы постоянно вместе, какие-то мысли, мне кажется, вот в этом потоке дел, они, может быть, у тебя варятся, но ты их даже не формируешь. А когда вы садитесь вместе, и вы просто общаетесь, и вы обсуждаете какие-то темы, у вас эти мысли начинают развиваться, вы начинаете обсуждать, может быть, что-то понимать, может быть, что-то новое для себя решать, помогать друг другу, советовать друг другу что-то, или даже рассказывать что-то. Я не знаю, я слушаю такое количество подкастов, я обожаю Феде рассказывать про то, что я услышала, там, или книжки, там, обожаю Феде тоже говорить, или там, так, давай вот это теперь будем делать, знаешь, там, теперь будем бегать каждый день. Мы реально сейчас с ним занимаемся спортом каждый день, потому что я ему вот тоже вот наболтала. Ну и да, и то же самое там связанное там с работой, с дружбами, с карьерой. Не знаю, как-то жизнь, она же идет и в потоке ты не всегда просто ее обсуждаешь. Вот. А когда вы садитесь за ужином, там, не знаю, у нас в основном это да, либо за ужином, либо за обедом, и тогда начинаешь что-то более детально обсуждать.
Если вот... ты ему привила, ну, так скажем, да, любовь. Назовем это любовью к здоровому питанию уже. То что можно сказать про него? Куда он тебя пригласил?
Слушай, он меня просто окутал любовью. И мне рядом с ним очень хорошо, уютно, комфортно, защищенно, и я себя прекрасно чувствую рядом с ним. И это вот, наверное, то, за что я ему больше всего благодарна. И я думаю, что когда спросишь Федю, наверное, он скажет что-то... Она мне привила здоровый образ жизни, поэтому как бы у нас все сработало. Ну, не знаю, мне кажется, он даже об этом не задумывается. Он просто, можно сказать, ест, что даю. Ну да, ну то есть для меня Федя, он очень семейный. И я тоже, в принципе, очень семейная, поэтому мне кажется, нас, наверное, больше всего... это объединяет. Там, сказать, что я там стала больше слушать музыки или ходить на концерты, но его, да, но как бы в целом, ну, наверное, не особо. Не знаю, просто друг к другу, видимо, подходим.
А какую новую для себя Сашу ты встретила после того, как появилась Нина?
Не знаю, мои родители удивились, что я такая заботливая, что я, ну, как бы, ну, не знаю, почему-то они, видимо, думали, что я более холодная. Я как бы такого не чувствовала в себе. И в целом, мне кажется, я заботливый и любящий человек, поэтому, ну, там, сказать, что я там почувствовала... Не знаю, что мне вот нужно о ком-то очень сильно заботиться, но это как будто естественно, знаешь. Почувствовала какую-то другую любовь, безусловно. Ответственность огромную. То есть ты... Ну, как бы я, в принципе, достаточно ответственный человек, и я до этого тоже понимала, что если у нас будет ребенок, то мы должны сделать все, чтобы у этого ребенка простимулировать хорошую жизнь. Ну, то есть это начиная от ваших личных отношений, заканчивая там даже какими-то материальными вещами, как образование. Ну, вот правда. И это все ты должен ребенку дать, и время уделить ему. И опять же, вот я не просто так говорю материальное, да, потому что для меня, мне кажется, образование — это супер важно, но для этого нужно работать. Поэтому нужно балансировать и, наверное, ответственно относиться таким большим шагам.
В целом, ты можешь уже дать какие-то советы мамам о том, как мягко, экологично и без жести привить ребенку вот эти вот здоровые пищевые привычки?
Слушай, я могу только поделиться тем, как я это делала. Ну, я прочитала разный материал, выбрала для себя то, что мне подошло. Я не знаю, если именно это сыграло роль. Мне в комментариях писали, что, ну, многие, что там, да, вот я так же делала, и у меня тоже там ребенок вот так вот ест. Но, опять же, у меня один ребенок, я не знаю, да. Если бы у меня было их 100 хотя бы, это было бы, может быть, и неплохой эксперимент. Вообще все начинается с кормления, грудного кормления, вскармливания ребенка. Раньше врачи говорили, что мама должна придерживаться определенной диеты для того, чтобы у ребенка не было никаких аллергий, для того, чтобы у него не болел живот и так далее. У нас был хороший современный врач, который сказал мне, что чем шире будет твое питание, тем легче потом Нина будет привыкать к разным продуктам. Нам повезло, у нее не было коликов, у нее не болел живот, вообще у нас ни разу этого не случилось, но я считаю, что это не из-за того, что я там как-то питалась, наверное, это просто нам повезло, потому что в основном у детей есть колики. В 6 месяцев мы начали прикорм, и мы начали давать достаточно широкий рацион продуктов. И обязательно вводили в том числе и аллерген. Ну, то есть если раньше все это происходило очень медленно, и люди часто даже боялись давать кусочки еды, потому что боялись, что дети могут там поперхнуться, не проглотить, там, или что-то может случиться. Сейчас наука говорит совершенно о другом, ну и, в принципе, опыт тоже, потому что, в принципе, все понятно. Все, наверное, более современные мамы уже видят, что ничего такого страшного в этих кусочках нет. Ну, можно попробовать, посмотреть, если что. Всегда можно отложить это. Но я считаю, что не обязательно. В общем, мы давали очень-очень широкий рацион продуктов. Она ела все, все, что можно ребенку. То есть, а это практически все, кроме шоколада, естественно, там кофе, сахара. Она пробовала все, все аллергены. И очень важно, на самом деле, вводить аллергены для того, чтобы как раз-таки у них в дальнейшем не вырабатывались аллергии. Они привыкают к продукту, и нужно этот продукт повторять. Ну, то есть, допустим, соя считается аллергенным продуктом, цитрусы считаются аллергенным продуктом. Ты должен его постепенно вводить, смотреть реакцию. Если этой реакции нет, то дальше продолжать и постоянно иметь этот продукт в рационе, чтобы организм ребенка привыкал. Вот. И чем шире у тебя палитра этих продуктов, тем больше вкусов понимает ребенок, тем легче ему потом что-то есть, может быть, вкуснее, потому что он сразу, у него вырабатывается какая-то вот эта вот привычка. Что будет дальше? Потому что Нине еще пока нету 2 лет, я потом понимаю, что она, конечно же, будет ходить на дни рождения, будет ходить в гости, будет видеть неполезные продукты. Ну, ничего страшного. Я, естественно, не буду ей ничего запрещать, потому что я считаю, что запреты психологически очень плохо влияют, ну, на любого человека. Вот. Но, как мне тоже объяснил очень хороший врач, что вкусы ребенка закладываются в первые 3 года. Вот. Если выдержать эти 3 года, ну, плюс-минус, да, там, не давать там сладкий йогурт с хлопьями на завтрак, да, в общем, приучить за эти 3 года к определенным продуктам, то в дальнейшей жизни ребенок будет, уже человек будет тянуться к этим самым продуктам, которые он привык есть в эти первые 3 года. Поэтому посмотрим.
Мне кажется, именно ради таких советов я так долго тянула с материнством, чтобы услышать: Лер, да в принципе можно все.
Да, конечно.
И с этим разрешением гораздо проще. И ты знаешь, как будто бы, вот я много же общаюсь с гостями нашими и вообще со своими девчонками, которые там уже идут в 4-й подобный опыт. И как будто бы чем дальше, тем все свободней, шире, не знаю, легче, без какого-то надрыва, напряга, и это, конечно, не может не радовать.
Абсолютно, мне тоже так кажется, да.
А, Саш, я знаю, что у тебя до вообще всей твоей истории со здоровым питанием было РПП,
угу,
да, о котором ты открыто говорила. И, собственно, это привело тебя к твоему увлечению здоровым питанием. И мне интересно, вот как у тебя сейчас с принятием твоего там внешнего вида, с твоими теми изменениями, которые, да, наверняка случились вследствие материнства? Как ты сейчас вообще относишься к лишним килограммам, если они есть?
Слушай, это вечная борьба с РПП. Ну, правда. Потому что я себя иногда ловлю до сих пор на мысли, что я начинаю себя как-то там, не знаю, гнобить или... Иногда себя даже ловлю на мысли, что ну вот, там, если я там поправилась, там, я не знаю, или там было там какое-то количество времени, когда я переедала, может быть, мне стоит как бы сесть на диету, да, то есть иногда даже посещают такие мысли, но я как бы их пресекаю, потому что я понимаю, что это вот не самая здоровая тема. настолько себя ограничивать. Что касается какого-то принятия себя, мне кажется, оно у меня, если честно... Я даже не знаю, я вот до конца с этим не разобралась, потому что иногда мне кажется, что я настолько как бы человая, и мне настолько как бы на все равно, а иногда я такая, блин, я себя загнала в какие-то, знаешь, там слишком жесткие рамки благодаря этому дурацкому Инстаграму, смотрю на идеальных всех, на супер всех успешных, и мы все себе всегда сравниваем, и просто нужно, знаешь, иногда отключаться от этого всего. Поэтому здесь, если честно, я просто тоже стараю как-то всегда быть начеку, чтобы себя не загонять. Потому что такие мысли, они ну, появляются даже у человека, у которого, наверное, и не было расстройства никакого, ни пищевого, никакого другого, благодаря там, соцсетям и вот этой вот постоянной гонке. Ну вот стараюсь иногда просто как-то, не знаю, меньше в соцсетях находиться, больше спортом заниматься. Мне очень помогает спорт. Вот в последнее время мы с Федей реально настолько больше начали заниматься, и вот это прям как такой наркотик. Потому что ты после спорта себя чувствуешь очень круто. Ты прям чувствуешь себя окрылённо.
Я с тобой соглашусь. Да, я очень редко вытаскиваю себя на сквош, но после этого я просто летаю, готова горы свернуть.
Угу.
Примерно часа два, дальше я хочу спать. А вы что делаете помимо бега?
У меня здесь очень много классов. Я хожу на классы, причем они все разные. Новые какие-то для себя классы открыла. Metcon, Conditioning, PBB. Ну, пилатесом, как бы все знают, и все им занимаются, не только в Лондоне. Ну, то есть мне как-то вообще не скучно в плане спорта.
Ну, это типа групповые разные
да,
штуки?
Да, это групповые. Ну, либо сама просто тоже что-то делаю. Там вначале побегала, потом как-то сама тоже позанималась. Ну, те упражнения, которые я знаю.
Я часто слышу от своих подруг, у которых дети... о том, что они не успевают помыть даже голову. Конечно, мне здесь интересно узнать, как ты умудряешься, ухитряешься. Вообще, что? Голова, вижу, чистая, да? Но вообще про уход за собой, про это время с собой. Какие процедуры у тебя остались, может быть, какие добавились? Что вообще ты делаешь с телом, с кожей, со своей красотой?
Ну, если говорить про детей, если у тебя нет никакой поддержки, если у тебя нет никакой помощи, то у тебя, ну, как бы, слушай, даже, мне кажется, в туалет сходить особо времени-то и нет. Поэтому просто снимая шляпу перед женщинами, которые справляются, это самое вообще сложное, мне кажется, что может быть. Но все равно, в основном, наверное, кто-то помогает, будь то муж, там, не знаю, мама, бабушка или няня. То есть у меня, к счастью, есть помощь. И Федя, на самом деле, тоже очень много помогает. Вот, но... Что, мне кажется, есть у любой мамы, это такое чувство постоянной ответственности и постоянного переживания, которое тебе, ну, в любом случае, оно вот теперь всегда с тобой. И если ты делаешь что-то другое, то ты все равно немножко переживаешь. Но я считаю, что обязательно все равно давать себе время на себя лично, хоть иногда. Я люблю делать процедуры, я люблю делать маски, читать. Я вот люблю положить маску и почитать. Для меня это просто кайф.
Да, я помню наш книжный клуб.
Да.
Где ты была запивалой, это в рамках, опять же, нашей чудесной компании «Слокост». И ты прям, помню, насоветовала огромное количество книг. Ты вообще очень много этого транслируешь у себя в блоге. Ну и давай, наверное, так, что из последнего прочитанного тебя вдохновило, дало тебе какой-то, не знаю, импульс, энергию, настроение.
Ну вот прям больше всего на меня повлияло. И вот это сейчас для меня такой самый частый подарок. Книга «Outlive» Питера Тье. Федя такой, ну все, у Саши новый гуру. Он говорит, ну что, татуировку будешь делать, Питера Тье? Я такая, кажется, да. Это врач. Ну как, он не только врач, у него центр, где он принимает людей, и он помогает им наладить свое здоровье с целью того, чтобы в дальнейшем, когда вы уже в возрасте, чувствовать себя наилучшим образом. Да? Потому что в любом случае, когда мы взрослеем, в любом случае становится сложнее, да? Мускулы уходят, какие-то травмы и много разных неприятностей. Вот он очень сильно на меня повлиял, и мне кажется, из-за этого мы с Федей теперь занимаемся спортом каждый день. Я очень много писала про него в своем телеграме. В том числе этот прибор, который измеряет глюкозу, я благодаря ему все-таки на себя и повесила. Что еще? Dopamine Nation. Вот сейчас я закончила эту книжку. На русском языке ее тоже пока нет. Ну, это сейчас вот подготовила пост, тоже как бы о ней более подробно расскажу, но это про скачки допамина. Что я для себя там тоже, какое я вот недавно внедрила изменение, ему, может быть, буквально недели две. Я обливалась холодной водой, ну, уже несколько месяцев, может быть, даже полгода, может, даже год, ну, давно на самом деле. Но, знаешь, все про это говорят, что да, после этого ты себя чувствуешь окрыленным, ты себя чувствуешь офигенно, у тебя зашкаливает допамин и так далее и тому подобное. Я такая, ну, наверное, может, со временем. Может быть, это в общем как-то, может, я особо этого не замечаю. А в этой книжке, ну, во-первых, очень достаточно подробно рассказывается о том, как это все происходит, и становится более понятно. И также еще дали очень хороший пример, как мужчина, который был зависим от кокаина, справлялся со своей зависимостью. И то, что ему помогло больше всего, это как раз вот эти вот контрастные души. Но они прям объяснили, что он делал. Он стоял под холодной струей, и он первые несколько секунд, он такой, так, это ужасно, это ужасно, это ужасно, мне сейчас нужно это продержаться, а потом ты уже ничего не чувствуешь. Я такая, окей, надо попробовать. И реально, у тебя льется холодная вода, и вначале просто невозможно, очень сложно не двигаться. И я все время, я раньше прям как-то так двигалась под душем, и как-то так это быстро проходило, и я особо ничего не чувствовала. А сейчас я стою на одном месте, мне в одно место вот на шею льет супер холодная вода. Да, вначале очень сложно, но буквально несколько секунд, и ты, я прям расслабляюсь. У меня, знаешь, я прям чувствую, что у меня тело расслабляется. Я такая, окей, теперь можно на другую сторону. И теперь там, не знаю, на плечо, там, к примеру, лью. Пока у меня оно прям реально не заболело. Не знаю, если это правильно, но я так делаю. Короче, выхожу я из душа и чувствую себя офигенно. Я такая, наконец-то сработала.
Я тут тебе скажу в плюс. Ну, во-первых, у меня были эксперименты, и я холод не люблю. Пока я их не выбираю, посмотрим, что будет дальше. Но я вот попробовала, знаешь, это Ice Bath по Wim Hof. В общем,
не ну, куда ты прям в ванной сидишь, да?
Это ты садишься в ванную, наполненную льдом. То есть, понимаешь, я решила не подготавливаться этими душами, я решила сразу по хардкору. Как бы это еще случилось в первый день, извините, женского менструального цикла, когда мы еще особенно подвержены вообще всяким любым переживаниям. И я скажу так, да, действительно, это классная история вообще про прокачку расслабления в любых экстренных ситуациях. И даже мне друг рассказывал о том, как он это преодолел. И реально в экстренных ситуациях в жизни, не связанных с холодом, да, он очень круто соображал. Действительно, через 2 или 3 минуты у меня пошел эффект расслабления.
Слушай, 2-3 минуты ты продержалась еще?
Ну, когда на тебя смотрит еще куча людей, все, значит, голландцы, ты одна русская. Хочешь, не хочешь, надо показать класс. Да, не буду рассказывать о том, что первый раз я выскочила из ванны, это будет долго. Ну, короче, в итоге я просидела. Да, и я действительно скажу, что эффект есть, даже больше для меня эмоциональный, вот этого преодоления. Но это пипец как стрессово все-таки для организма, да, поэтому не знаю. Тем более вот так вот по чуть-чуть, как ты.
Но стресс для организма. Это же классно, это же наоборот. Вот это как раз книга Dopamine Nation, она как раз говорит о том, что нам нужно себя вводить в сложные ситуации. И эти сложные ситуации помогают нам чувствовать как раз-таки прилив допамина. После всего нехорошего, да, как холодный душ, ты обычно ощущаешь себя кайфово. И так как бы с разными ситуациями. Там тот же спорт, да, там такая же на самом деле идет химия. То есть ты преодолеваешь себя, ты делаешь что-то, тебе в момент, возможно, неприятно, зато после этого ты себя ощущаешь круче. И у тебя просто повышается допамин.
Я заметила, что у тебя, вот я не знаю, за последние, наверное, 3 или 2, или даже год трансформировался твой стиль, как будто бы. Это стало как-то вкуснее, интереснее, неожиданнее, необычнее. Вот в этом направлении. Это работа тебя с какими-то стилистами или так меняется твой внутренний мир и так проецируется на то, как ты одеваешься?
Знаешь, я тебе так скажу. Я в целом, ну как бы, любая девочка хочет хорошо выглядеть и просто себе нравится. Когда я была беременна, мне было очень-очень плохо. И когда у меня начал расти живот и грудь, я не понимала, что на себя надевать. И мне было слишком плохо для того, чтобы пойти и что-то для себя выбрать. Я позвонила девочке-стилисту Ане Слониковой и попросила ее помочь мне собрать на мероприятие. Вот, она меня очень хорошо собрала на мероприятие, а потом еще на какое-то мероприятие. И потом вот как-то вот, не знаю, я начала смотреть на бренды немножко по-другому, начала немножко экспериментировать. Мне кажется, это было вот буквально благодаря вот каким-то нескольким выходам. Потом мы с ней там, не знаю, сделали какую-то рубрику, ну, как рубрику, мы два раза там собрали с ней вместе образы дистанционно из того, что было в моем гардеробе. Вот, иногда она мне до сих пор на какие-то мероприятия помогает собираться, она очень это классно делает. И вот, ты знаешь, благодаря каким-то вот этим историям, потому что обычно я никогда не заморачивалась. Что есть, то есть. Я никогда не была ни шопоголиком, ничего. Сейчас мне это очень нравится. Я начала читать телеграм-канал, я подписалась на Business of Fashion. Да, вот начала там отсматривать разные бренды, и российские, и не только российские. Здесь в Англии вообще, вот если с доставкой еды здесь сложновато, то с доставкой одежды здесь очень просто. 90 минут и любая вещь с вами. Поэтому это немножко развращает, конечно, но я получаю от этого большое удовольствие, хотя я пытаюсь как-то все-таки это держать какую-то здоровую середину и продаю в том числе вещи. В Англии здесь есть Vestiaire, это как у нас Oskelly. И там вот тоже очень много классных покупок совершала. Всегда, мне кажется, более интересные покупки на ресейлах происходят. Поэтому, да, я как-то начала больше этим интересоваться, наблюдать за какими-то аккаунтами, людьми, читать про это. Вот как-то так, знаешь, как снежный ком. Спасибо, что заметила.
Да, это сложно не заметить. А есть какие-то, не знаю, блогеры, опять же, вот как ты сказала, телеграм-каналы, ну там, не знаю, топ-3-4, да, куда заглянуть, которые вот прям ты любишь?
Мне очень нравится Style Tricks, Copy Me, отдел «Стиль жизни». Вот это, наверное, вот одни из некоторых, кого я читаю в Телеграме. Мне очень нравится стиль Насти Рябцевой.
Mm-hmm. Я записываю.
Ну, это, знаешь, просто когда ты видишь каких-то даже на улице людей, это вдохновляет. Или просто какие-то фотографии, что-то винтажное. Винтаж, мне кажется, все старые фотографии очень сильно, старые какие-то образы. Это очень сильно вдохновляет. Мне очень нравится стиль Ани Слониковой. Тоже ей очень вдохновляюсь. Тоже подписана на нее в Инстаграме.
Слушай, ну да, комплимент мой в том большой, что ты при огромном количестве трендов, которые просто с какой-то неимоверной скоростью меняются, и брендов, ты все равно что-то привносишь в свой образ, но при этом ты все равно остаешься вот этой вот... Я даже не знаю, но это... Как назвать этот стиль? Но для я вообще суперобыватель, но это для меня что-то такое. Какая-то фарфоровая куколка, которую хочется наряжать, и это все время так необычно и так классно, как бы я никогда не придумала. И, кстати, у меня это коррелируется даже вот не с Россией, да, вот с какой-то такой британской аутентикой. Потому что я помню просто, я когда ездила в метро, давно не была в Лондоне, но мои воспоминания, что я просто разглядывала людей, я не понимала, он со съемочной площадки там, или это вообще может быть человек без места жительства, но все выглядят так невероятно интересно, вкусно, классно, что это вдохновляет.
Правда.
Я так понимаю, что город тебя тоже вдохновляет, раз ты туда вернулась, ты училась там и любишь его. А что еще, какие еще места, города или, может быть, вообще, что тебя так вдохновляет, наполняет?
Слушай, во-первых, спасибо тебе большое, мне очень приятно. Я вижу, что ты искренне, это очень, очень ценно, мне прям приятно. В Лондон, ты знаешь, я прям чувствую, что я здесь немножко в рамках, наверное, как раз-таки своего стиля ожила. Здесь такая погода, когда можно классно наряжаться. То есть тебе не обязательно нужен пуховик, и здесь не так жарко, как, там, не знаю, может быть, в Лос-Анджелесе зимой. И можно, не знаю, можно экспериментировать. Вот. И что мне, в принципе, очень нравится делать. И как ты знаешь, так, когда ты, наверное, в каком-то городе находишься, ты вместе с ним и в том числе адаптируешься, и как-то начинаешь соответствовать. Лондон, я считаю, что и вправду очень аутентичный. Здесь просто, мне кажется, каждый уголок какой-то особенный. Ты выходишь, и вот это тот же самый дофамин, который у тебя повышается, потому что ты видишь очень много красивого вокруг себя. Я здесь тоже обожаю кататься на метро, потому что ты, правда, видишь интересных людей. И вот что-то есть в этом такое, не знаю, душевное, как вот и в Нью-Йорке то же самое. Ну, Не знаю, для меня вот я очень давно не была в Нью-Йорке, но Нью-Йорк тоже был очень такой какой-то кинематографичный, необычный. И там, мне кажется, там еще было больше красивых людей. Но, кстати, в Париже. Париж тоже. Особенно в неделю моды. Да, конечно, там хаос, но такое количество красивых людей, красиво одетых людей. Вот именно красиво одетых людей. Просто с таким вкусом, классом. Хотела сказать грацией, но это, наверное, не совсем правильное слово, потому что ну, как-то люди себя по-разному несут, и вот что-то есть какая-то в этом индивидуальность. Но и в Москве она тоже есть. Я когда приехала в Москву, я это тоже, мне кажется, тоже в каком-то плане изменилось, в том числе и в своем стиле. Потому что когда я жила в Англии, у меня был максимальный пофигизм, когда я здесь училась. Когда я приехала в Москву, мне захотелось выглядеть лучше. Во-первых, у нас девушки очень хорошо за собой ухаживают. Но вот есть в каком-то плане такой выглаженный стиль, но мне это в том числе нравится. В Англии он более расслабленный. Ну, не знаю, везде есть просто, везде есть какие-то свои вот эти вот нюансы, и мне кажется, везде можно вдохновляться.
У нас есть такая рубрика, где наш герой рассказывает о месте силы и погружает наших слушателей в это место, приглашает. И это может быть как существующее какое-то место, город, диван. Вот недавно у нас был у одной героини. Так и что-то такое, знаешь, из воображариума, что-то придуманное, что-то фантазийное. И вот я хотела тебя попросить поделиться своим местом силы, которое тебя наполняет и гармонизирует.
Слушай, раньше для меня это было одно место в Италии с очень красивым видом, с теплым солнцем. И я вот представляла это, когда я медитировала, или вот когда мне нужно было себя ощутить хорошо, мне это очень помогало. А в какой-то момент у меня просто перестало это место работать для меня. Я не знаю, почему. Оно до сих пор прекрасное, но вот оно больше для меня не работает. Сейчас самое мое такое теплое, прекрасное место — это либо утро, либо вечер. Когда я просыпаюсь с Ниночкой, беру ее в кроватку, и мы проходим всю вот эту вот рутину, мы чистим зубы, мы слушаем музыку, либо вечер, в принципе, то же самое, да, то есть мы слушаем музыку, мы читаем книжку, она очень спокойная в этот момент, она очень нежная, она обнимается, она целуется, и это какой-то такой теплый, приятный момент. Особенно, когда мы это все делаем втроем, когда мы все вместе вот в этом каком-то таком закутке любви.
Прекрасно. Ой, ну все, с каждым новым гостем я все больше хочу семью.
Да?
Этот уют.
Вай.
Спасибо тебе большое. И за этот разговор, и за это небольшое наше путешествие в Лондон. И для кого-то, возможно, сегодня случится тот самый день и случится путешествие о здоровом питании. Кто-то сядет на этот экспресс и завтра с утра начнет свой день с протеинового завтрака. Ну и что, я жду нашей встречи в Москве.
Спасибо тебе, Лерочка. Я тоже. Очень-очень было здорово поболтать. Как будто нас никто не подслушивал.
Этот подкаст делает студия «Шторм» и бренд уходовой косметики «Около», который совмещает в себе науку, природу и искусство.